Подожду, сколько смогу, сёр. Но не дольше».
Дейт, хмурясь, шел за слугой, который то и дело пытался сорваться на бег. Что еще стряслось? Поймали шпиона? Очередное покушение на проклятую Асторы? Тараж все-таки объявил войну? Вернулся герцог? Им пришлось пройти половину жилых помещений, весь замок насквозь, так что Дейт даже спросил. «Ты уверен, что сюда?»
«Так приказали, милорд».
Наконец он распахнул одну из дверей, приглашая войти. Дейт увидел Телма, Грегста, начальника тайных дел, нескольких солдат и окровавленного человека, подвешенного за руки на толстой веревке. Ему понадобилось мгновение, чтобы узнать свояка, барона Домера. «Не выбрался все-таки», — с сожалением подумал Дейт, за мгновение до того, как ему на голову натянули мешок.
«С ним нельзя так!»
— Эрек испытывал холодную ярость. Начальник охраны его отца лежал на полу оглушенный, а двое солдат споро и надежно связывали руки арестованного ремнями, точно пойманному опасному зверю. «Милорд, он изменник», — мягко напомнил Телма.
«Ты знаешь его дольше, чем я, и называешь изменником? Только потому, что барон назвал его имя? Быть может, они не ладили друг с другом. Или он назвал его, чтобы вы схватили наживку и не искали кого-то более важного. Дейт всегда был верен нашей семье».
«Они встречались недавно», —
проскрипел Грегста, связки которого были повреждены, когда его пытались повесить где-то в Ириасте.
«Это большой заговор, милорд. Сейчас мои люди хватают преступников по всему Скалзю. Некоторые оказывают сопротивление гвардейцам».
Рек ощутил полную беспомощность. Он очень устал. Периоды просветления сменялись темными провалами в памяти, когда он говорил, смотрел, смеялся, но видел себя словно со стороны. Словно это был не Рего де Монтек, а кто-то чужой, совершенно незнакомый.
«Заприте его и не смейте трогать, пока не вернется отец. Он решит, что делать».
«Милорд, он может знать о других предателях. Если мы промедлим...»
Начал Грегсту, но наследник резким жестом остановил его.
«Не трогать! Это ясно?»
«Хорошо, милорд», — покладисто согласился Телма.
«И барона тоже. Больше не трогать. Пригласите к нему лекаря».
«Так и сделаем, милорд».
У Грегста было иное мнение на сей счет. Он не скрывал его, но Ирек и слушать ничего не хотел. Видя дурное настроение наследника, в эту минуту слишком похожего на своего отца в гневе, никто не решился оспаривать его решение. Пускай парень и был слишком молод, и совсем недавно никто не воспринимал его всерьез. Рукавичка вместе с двумя золотыми карпами ждала его в соседнем зале в окружении охраны из десятка гвардейцев, тех, кто истово верил в Вейрона.
«Все будет хорошо, милорд», — сказала она ему. «Дейт храбро сражался с шаутами. Не сомневаюсь, что правда окажется на его стороне. Я, если желаете, поговорю с вашим отцом».
«Он все время у меня здесь», — тихо сказал ей Рек, дотронувшись до виска.
Его куда меньше волновала судьба арестованного, чем то, что с ним происходило. Если бы наследник не слышал настойчивый шепот, то счел бы, что его кто-то травит медленным и странным ядом. «Это больно. Я словно схожу с ума». Рукавичка подняла руку.
«Вы позволите, милорд?»
Получив разрешение, она осторожно коснулась его лба, висков, и Рек едва не застонал от удовольствия. Сдержался, просто закрыл глаза.
«Вейрон меняет вас. Надо немного потерпеть, милорд. Вы очень сильны. Очень. Когда он пришел ко мне, я месяц не могла встать и думала, что схожу с ума, что умираю».
Она шепнула тихо, прямо на ухо.
«Вы меняетесь и становитесь Асторы. Но магия, что в вашей крови сейчас, убивает человеческое».
«Долго это будет продолжаться?»
«Только он знает. Вам следует не прерывать занятия, чтобы все прошло как можно легче».
«Сейчас? Сейчас я хочу лишь уснуть».
«Вы уже встали на тропу Вейрона, но если желаете отдохнуть, пусть так и будет».
Она взяла его под локоть.
«Отведите меня, пожалуйста, в сад. Я попрошу у него защиты для вас. Убеждена, через несколько дней все будет хорошо».
Свежий воздух взбодрил Ирека, и он, не желая, чтобы рукавичка отпускала его, шел с ней по тропинке, думая, что Мирко и Олесио, следующие за ними, здесь совершенно не обязательны. Они только мешают.
«Милорд, остановитесь!»
Мирко бесцеремонно схватил его за плечо, дернул назад, закрывая корпусом. Ирек даже не успел возмутиться, когда Олесио сделал то же самое с рукавичкой. На тропинке, в 10 шагах перед ними, стоял незнакомец. В простой одежде, совсем новый, словно купил ее пару дней назад, Высокий, зеленоглазый, с чуть кудрявыми волосами, собранными в хвост, перевязанный широкой черной лентой. Он стоял, положив руку на меч. Смотрел на них без страха и удивления. Реку показалось, что в глазах у незнакомца лишь сожаление. Хотя непонятно, к чему это сожаление относилось. К тому, что они встретились столь внезапно? Что его заметили? Что никак не ожидал встретить четверых? Он был чужестранцем, третинцем, судя по росту и цвету глаз. И Рек, вспомнив недавний разговор с Дейтом, сделал шаг вперед, несмотря на недовольное ворчание своего телохранителя. «Ты сражался с Дейтом у червя?» Тот немного удивился, но ответил с легким поклоном. «Ваша правда, сиор. Мое имя Мильвио де Равери, и здесь я по приглашению моего друга. К сожалению, я не дождался его. Его обвиняют в измене». «Вот как, сиор. Печально слышать такое». Мильвио остался невозмутим, словно ему сообщили о том, что дождь мокрый. «Здесь нельзя находиться чужакам», — хмуро сказал Мирко, немного наклонив голову, глядя из-под лобья. И Рек подумал, что его телохранитель излишне напряжен. «Этот человек опасен, милорд. У него меч на территории, где оружие гостям запрещено». «У нас тоже мечи». Олесио улыбался. Реку показалось, что гость оценивающе посмотрел на телохранителей. Затем он спокойно убрал руку с рукояти бастарда, чтобы не накалять обстановку. «Право, не думал, что вы столь пугливы, сиоры». «Милорд», — сказал Мирко, обращаясь к Реку. «Понимаю, я о многом прошу, но не могли бы вы позвать гвардейцев?»
Наследник не собирался бегать, точно испуганный ребенок, за помощью.
«Я не вижу причин уходить, мастер Мирко. И ведь почтенный господин Деравери не задумал зла». «Лично вам нет, сиор».
Третинец посмотрел на рукавичку, и взгляд у него перестал быть любезным.
«А вот к ней у меня накопилось множество вопросов».
Женщина чуть выпрямилась, сказав дружелюбно.
«Ты хочешь поговорить о Вейроне? Он протягивает руку любому, кто готов принять его».
«Уверен, ты знаешь о нем больше меня. Я вижу, кем управляешь ты, но не вижу, кто управляет тобой». «Так кто он? Действительно Вейрон? Или нечто другое? Какой кукловод прячется во мраке и тянет за ниточки?»
Меч Олесио с шелестом покинул ножны, но слепая положила руку на локоть телохранителя, прося остановиться.
«Кто ты? От тебя пахнет Толорисом».
«Полагаю, запах — это то, в чем нельзя обмануть Шаута», — сказал южанин, обнажая клинок, и Рек понял, что перед ними безумец. «Меч в ножны!» — резко приказал ему наследник. «Ты играешь с огнем!»
«Вы не замечаете, что стоите в центре пожара, сиор, и почти уже сгорели», — печально ответил чужак. «Вейрон пожирает всех, кто принимает его».
«Вейрон спасает меня, защищает от шаутов, помогает пробудить силу Асторы».
Юношу так разгневали слова Мильвио, что сгоряча он раскрыл сокровенную тайну.
«Асторы? Милорд, вы не Асторы. Вы обычный человек и всегда им были».
«Хватит лжи! Убей его!»
Внезапно сказал рукавичка, убирая руку с локтя телохранителя, словно спуская пса с цепи. Олесио мгновенно атаковал, сократив дистанцию. Стальная волна ударила в стальной берег, рассыпалась и откатилась назад. Мильвио остался там, где стоял. Лишь клинок теперь грозил острием лицу противника, который отшатнулся, едва не пропустив смертельный укол. Меч Мирко с шелестом покинул ножны, и второй телохранитель, уже понимая, что его товарищу требуется помощь, вступил в поединок. Ирек не остановил его. Юношу трясло от гнева, что женщину, которая ему нравится, обвинили в таком. Что Вейрона сравнили с чудовищем. Двое против одного — отнюдь нечестный поединок, но ему было все равно. Никто не собирался слагать об этом песню. Спустя минуту, не веря своим глазам, Ирек смотрел на южанина, который все еще стоял на ногах, хотя по всем правилам должен был уже лежать на земле пронзенный и разрубленный. Он противостоял двум золотым карпам, настоящим мастерам. Наследник видел, как на тренировках они легко справлялись с лучшими людьми отца. И на это требовалось отнюдь немного времени. Незнакомец сражался в странных стойках, текучих, казавшихся крайне ненадежными, но все время перемещался, держа длинный клинок двумя руками, делая широкие взмахи, на первый взгляд совершенно безумные, опасные, открывающие его для контратак. Но в итоге оказывалось, что эти быстрые, мощные силовые движения, когда узкий бастард мелькал точно бабочка, непредсказуемо меняя положение, взмывая вверх, падая вертикально, наискось, горизонтально, помогали южанину выжить.
Благодаря молниеносным движениям и инерции разворотов он внезапно оказался на равных с лучшими клинками герцогств. Мало того, он теснил телохранителей, возникая то слева, то справа, заставляя их осторожничать, оставаться в закрытых стойках. Так еще и скупые контратаки Олесио и Мирко встречали на своем пути лишь узкую стальную полоску. Золотые карпы попытались одолеть его с двух сторон. Не вышло. Навязать ближний бой, где скорость и сила ударов играла бы меньшую роль, чем входы, подрезы, хваты и броски. Не получилось. Теперь мастера выискивали брешь, постоянно атакуя и ожидая, когда третинец выдохнется от темпа, который выбрал, его можно будет прикончить. Клинки гремели, точно молоты в кузнице. И Рек несколько раз обернулся на пустую тропинку, недоумевая, почему никто из охраны не прибежал проверить, что тут случилось. Казалось, что они одни во всем мире. А затем наследник посмотрел на рукавичку и понял, что та пользуется силой Вейрена, касается ее. Отчего кожа женщины сразу же натянулась на скулах. Быстро оглядевшись, он увидел, что целый участок сада словно бы окружен прозрачным пузырем. «Ты не хочешь, чтобы им кто-то мешал?» — спросил Рек удивленно.
«Я не хочу, чтобы его речи смущали людей, милорд. Ваш отец не одобрит слухов, это причинит урон вашей семье», — ответила она спокойно.
Мирко, сражавшийся коротким мечом и кинжалом, внезапно сбился с темпа, в котором работал. Пошел от чего-то в сторону от третинца, двигаясь не прямо, а по какой-то странной дуге. Его повело еще сильнее, и он, чтобы не упасть, осторожно сел, воткнув свой меч в землю, и оперся на него, словно на трость, дабы не завалиться назад. Воин прижал руку к боку, между его пальцев сочилась кровь. Камзол был вспорот, но Ирек не знал, насколько сильно тот ранен. Стеклянными глазами мастер клинка уставился в только ему видимую точку. А после упал во влажные прелые листья, да так и остался лежать, не шевелясь. Наследник шагнул к нему, чтобы помочь, но рукавичка вытянула руку и своим посохом преградила юноше дорогу.
«Он умирает. Ему не помочь. Лучше слушайте, что говорит Вейрон, милорд».
Ирек не заметил, как в голове звучит громкий голос. Он понял, что женщина ни одного слова не произнесла вслух, но он слышал ее. Или не ее, а его, того, кто пробуждал в нем асторы. Он запел, загремел в мыслях, обнял своей силой так крепко, что нельзя стало вздохнуть, а после... Рек де Монтак, наследник горного герцогства, надежда человечества в войне с шаутами, потерялся в чужих словах, запутался во фразах и забыл все, что было им. Олесио любил себя, уважал, ценил. Он являлся самым важным человеком в этом мире и по праву гордился своим мастерством. Оно далось ему благодаря врожденному таланту, а также тяжелому труду. Проникло в его сознание с потом, кровью, мозолями, травмами и ежедневной пахотой в фехтовальном кругу, в котором он постигал высочайшую науку для любого мужчины. Лучшие из лучших признали его умение. Назвали мастером меча. Он отстоял право быть среди них, получил золотого карпа на предплечье. О нем говорили, что он в тройке мастеров меча. А вскоре станет первым. И Олесио знал это. Верил, что в мире есть лишь несколько человек, что равны ему в высоком искусстве фехтования. Южанин участвовал в сотнях смертельных поединков и всегда выходил победителем, заканчивая их, когда сам того желал, навязывая свои правила, свой темп и свое окончательное решение — казнить или миловать, покалечить, унизить, преподать урок или же отпустить на все четыре стороны. В такие моменты он чувствовал себя одним из шестерых. А теперь... Его самолюбие смешали с грязью. Плюнули ему в лицо, показав, чего стоит его талант. Олесио уже несколько минут ничего не мог сделать с проклятым соотечественником, безродной дворнягой в мире мечей, о котором не слышал никто из мастеров со знаками золотого карпа. И в то же время этот Мильвио, чтобы его шауты драли, был лучше всех и не спешил к тому, чтобы его вынесли вперед ногами из уродского сада.